Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 77.
Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Давайте мы еще раз прочитаем 19 главу Откровения. Мы продолжаем разбор. Надеюсь, что мы сегодня приступим и к 20 главе тоже. Но прочитаем сейчас вместе. Брат Сергей, прочитай, пожалуйста, нам 19 главу.
«После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодеицу, которая растлила землю любодейством Своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки Ее. И вторично сказали: „Аллилуйя!“ И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя!“ И голос от престола ишел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!“ И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сие суть истинные слова Божии. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: „Смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклонящихся его изображению. Оба живые, брошенные в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами“».
Хорошо. Друзья, мы с вами уже в прошлый раз на прошлом разборе рассуждали, говоря именно о событиях вот здесь уже в конце этой главы, мы рассуждали о том, что именно вот здесь произойдет, когда... Мы видим, что с 11 стиха он говорит: «Увидел отверстие неба, конь белый, сидящий на нем верный и истинный». И мы видим, перед этим говорится о том, что наступил брак Агнца, жена приготовила. То есть нам говорится именно о соединении Господа с церковью. И после этого мы видим вот это отверстие неба и вот этот конь, и за ним идут воинства. Небесный следует на белых конях, облеченный в весон белый. И потом нам говорится, что из уст его исходит вот этот острый меч. Мы рассуждали об этом, что именно это такое, какой смысл в это вложен. И мы видим, что он, этот сидящий, который назван царь царей, Господь господствующий, что он совершает мщение, что он производит истребление всей вот этой армии, которая собрана вокруг Израиля. И в прошлый раз мы закончили на 18 стихе, и практически перед этим мы видим, что вот он увидел этого ангела, который говорит, что «собирайтесь все птицы, летите, чтобы пожрать вот трупы царей, трупы сильных, ну и всех, трупы свободных, рабов, малых, великих». И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что именно это событие, и мы прочитали, описано в книге Иезекииля. 38 и 39 глава очень ярко дают описание тому, что будет происходить в это время. Мы видели то, что здесь вот в книге Иезекииль нам говорится о том, что это пророчество, которое было произнесено или изречено на Гога, и потом дальше говорится на Гога и Магога, да, на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала. И в прошлый раз мы с вами буквально немножко поговорили о том, что же это обозначает, да, в каком смысле. Посмотрите, давайте мы просто забегаем сейчас наперед. Посмотрите, когда мы, я надеюсь, сегодня вот сейчас перейдем к 20 главе, и здесь мы видим, что начало тысячелетнего царства. Во время тысячелетнего царства, мы сейчас прочитаем еще, да, но написано, что дракон, змей древний, дьявол, сатана, да, разные имена, что он схвачен, что он скован, над ним положена печать, и он находится в бездне. И начинается царство Иисуса Христа. 1000 лет. Его царствование. Но что интересно, нам показано, что, смотрите, 7 стих 20 главы, «Когда же окончится 1000 лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящихся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». И вот мы в прошлый раз остановились над таким вопросом. Вот это описание, которое нам дается в 38-39 главе, которое обращено к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха, Фувала, это относится к битве, которая произойдет перед тысячелетним царством, или к тому, что вот мы здесь читаем уже после тысячелетнего царства, когда после царствования Христа опять сатана отпущен, и он идет собирать со всех концов земли, с 4 концов земли. И собрал огромную массу народа, да? И здесь мы видим, что они вышли на широту земли и окружили стан святых, город возлюбленный. И здесь мы видим, происходит нечто другое, да? Не спал огонь с неба и пожрал их. Пожалуйста, какие у нас мысли? К какому времени относится описание за Гога и Магога в 38-39 главе Иезекииля. Пожалуйста, какие мысли? Мы в прошлый раз прочитали их, эти главы, немножко поразмышляли. Был задан вопрос. Брат Виталий задал вопрос. Очень правильный, уместный вопрос, но, может быть, он уже и порассуждал, то, пожалуйста, друзья. Хорошо, давайте мы тогда сделаем вот так. Мы прочитаем выборочно 19 главу и еще немножко коснемся, еще посмотрим на пару вещей в 20 главе. А потом прочитаем 38-39 и тогда посмотрим, станет нам более понятно или нет. Смотрите, нам говорится в 19 главе, это перед началом тысячелетнего царства. Это Господь сходит на землю, Иисус, чтобы здесь царствовать. И вы посмотрите, 17 стих. «Увидел я одного ангела, стоящего на солнце, он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, обратите внимание, птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы вот всех собранных на вот эту войну». Потом мы видим, что зверь, схвачен, и с ним лжепророк, двое, и они брошены в озеро Огненное. А прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. И последняя фраза 19 главы. И все птицы напитались их трупами. Это перед тысячелетним царством. Теперь смотрите, что будет происходить после тысячелетнего царства. Значит, выйдет сатана обольщать народы, находящихся на четырех углах земли. Восток, запад, север, юг, Гога и Магога. Собирать их, набрать, число их, как песок морской, вышли на широту земли, окружили стан возлюбленных, город возлюбленных, и не спал огонь с неба и пожрал их. Окей? Теперь смотрите, мы читаем Иезекииля. Пока что вот без каких-либо комментариев, просто выборочно. Смотрите, 38 глава. «Было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество. И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, поверну тебя, вложу удила в челюсти твои, выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со всеми щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиоплян, ливийцев с ними». Всех со щитами и в шлемах. Гомера со всеми отрядами, дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобой. Он говорит, после многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как бура, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, многие народы с тобою. И скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, чтобы произвести грабеж и так далее. Посему из реки пророчества, Сын Человеческий, скажи Гогу, так говорит Господь, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это. И пойдешь с места твоего от предела севера, ты и многие народы с тобой, все сидящие на конях, сборище великое, и поднимешься на народ мой, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. Я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобой, Гог, явлю святость мою». Он говорит, «Тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, так говорит Господь, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности, в огне негодования моего, я сказал, истинно, в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещет от лица моего рыбы морские, птицы небесные, звери полевые, все пресмыкающиеся, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю, и по всем горам моим призову меч». Против него говорит Господь. И покажу, и буду судиться с ними, моровую язвою, кровопролитием пролью на него, и на полки его, на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град и огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами народов. Ты же, Сын Человеческий, из реки пророчества на Гога, и скажи, я поверну, поведу тебя, выведу от краев севера, приведу на горы Израилевы, выблю лук твой из левой руки твоей, выброшу стрелы из правой руки, пойдешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле пойдешь, ибо я сказал это, говорит Господь. И потом посмотрите, он говорит дальше. Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья, 7 лет будут жечь их. И не будут носить дров с поля и так далее. И потом читаем дальше. И дом Израилевый 7 месяцев будет хоронить их, 12 стих, чтобы очистить землю. И весь народ будет хоронить, и будут иметь людей, которые будут обходить и так дальше. Ты же, Сын Человеческий, 17 стих, так говорит Господь, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите со всех сторон, сходитесь к жертве моей, которую я закалю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь, мясо мужей сильных будете пить кровь князей, баранов, ягнят, козлов и так дальше. Будете есть жир до сытости, пить кровь до опьянения от жертвы моей, и насытитесь за столом моим. Я люблю славу мою, и все народы увидят суд мой». Ну, вот, по крайней мере, вот это. А теперь вот смотрите, мы прочитали, что вот говорится 38-39 глава, и прочитали, как описано сражение перед тысячелетним царством и после тысячелетнего царства. Пожалуйста, как вы считаете, 38-39 глава, к какому относится времени? Какие мысли? Да, брат Виталий?
Смотрится, что это относится к той битве, которая до тысячелетнего царства, потому что вторая битва после тысячелетнего царства, она будет какая-то короткая, и там будет просто огонь. Там написано, Бог пошлет огонь, который пожрет это все. То есть не будет никаких вот птиц, ничего. Полностью подходит к этой битве, которая будет до тысячелетнего царства. Но вот вопрос-то был в том, что там упоминается Гог и Магог, и тот же Гог и Магог упоминается именно вот во второй битве, которая будет после тысячелетнего царства. Вот, что это? Вопрос у меня был такой.
Хорошо, друзья. Есть определенное мнение по этому. И вопрос, да, почему вот именно опять Гог и Магог тоже здесь, если так я правильно понял вопрос, да? Вот, пожалуйста, какие мысли? И мнение такое, что 38-39 глава, это относится к событию перед тысячелетним царством. Пожалуйста, у кого какие еще есть мысли? Смотрите, друзья, я думаю, что из того, что мы прочитали, да, но даже без больших комментариев, очень понятно, похоже, что действительно 38-39 глава относится к событиям перед тысячелетним царством. И по некоторым причинам, да, во-первых, мы видим, что здесь мы видим вовлечены то, что сказано птицы, да, вот слетается отовсюду. И мы читаем это как в книге Иезекииля, так и вот в 19 главе, да, что напитается всеми, собрано великое полчище, и вот приглашены птицы. Да. Второй тоже момент, довольно-таки очень важный. Когда мы будем сейчас рассматривать 20 главу, то мы с вами увидим, что практически после того, как происходит вот уничтожение вот этой вот армии, которая собрана вокруг Израиля, вокруг Иерусалима после тысячелетнего царства, да, сразу наступает что? Что сразу после этого приходит? Суд Великого Белого Престола. Сразу после этого говорится, что сатана брошен в озеро Огненное, и увидел я Великий Белый Престол. А в 38-39 главе нам говорится о том, что как долго будут сжигать оружие, которое вот соберут все эти армии вокруг Израиля. 7 лет. То есть начинается тысячелетнее царство, и мы немножко поговорим более детально об этом, когда к 20 главе подойдет, да? Но вот первые 7 лет мы видим, что происходит вот уборка территории, 7 месяцев хоронят, 7 лет сжигает все вот это оружие, что там будет, да, сколько топлива, сколько ядерного оружия и все, то не надо будет никому ничего ни в Израиле ни покупать, ни топить, ничего, да, вообще чудесно будет, да. Но сама суть, друзья, подумайте, да, после тысячелетнего царства этого нету времени. Времени нету, все. Сразу после поражения этого войска наступает суд Великого Белого Престола. Теперь еще тоже такой один очень важный момент. Когда мы читаем книги пророка Исаия, то нам говорится, что во время тысячелетнего царства, ну, я сейчас не буду наперед все это читать, да, мы в 20 главе опять подойдем, но люди будут воевать во время тысячелетнего царства. Оружие будет? Перекуют мечи на орала. А здесь мы видим, что собрана огромная масса оружия. Да? Прямо так и написано. Они и на конях, и в полном вооружении, щитами, со стрелами и так дальше, то есть в полном вооружении. Конечно, стоит интересный вопрос, а вот эта армия после тысячелетнего царства, да, потому что там написано, что будет отпущен сатана на короткое время, не сказано сколько, сказано только на короткое время, да. И как бы интересный логический вопрос встает, как они выйдут на эту битву, с чем? С чем они выйдут? Они соберутся против царя, который правит на всей земле, против Господа, они соберутся против святых, все с чем? Что-что?
Кулачный бой,
да? С граблями пойдут, да? Или как? Но, друзья, сама суть, да, той военной мощи, которая описана в 19 главе Откровения и в 38-39 главе Иезекииля, да, она не показана здесь вот в 20 главе. Написано, что соберут, да, но вот такого описания именно, знаете, вот этой всей, всего вот этого военного снаряжения, да, его, в общем-то, мы тоже и не видим. Тоже. Поэтому, знаете, друзья, я тоже склонен считать, что 38 и 39 глава, но очень вот перекликается параллельно, да, это с событием перед тысячелетним царством 19 главы. То есть вот это, что нам показано. Но стоит вопрос, а что же тогда происходит после тысячелетнего царства? Почему опять Гог и Магог? Что будет опять Гог и Магог собраны и вести такую же самую кампанию? Да, пожалуйста, брат Сергей.
Буквально одна мысль, именно вот по 7 стиху. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. То есть, как бы два предложения, которые показывают, ну, нам суть содержания вот этого стиха и говорят о том, что это не будет непосредственно как бы представительство, а будет только земля Гог и Магог. Это первое. И второе, что бросается в глаза, это собирать их на брань. То есть само слово брань, оно обозначается как ругательство или как ругань. То есть как таковой битвы здесь уже как бы не указано. Может быть, это будет непосредственно вот такая война, когда вот, ну, ложью, может быть, каким-то лукавством. Вот такая вот мысль.
Угу. Хорошо. А у кого еще какие мысли по этому? Да, пожалуйста, сестра Галина.
Я хотела просто внести маленькую поправку, что слово «брань», оно используется в слове «битва». Это старорусское славянское слово, и оно равнозначно слове «битва», какая-то война. То есть тут вот так надо понимать. Все-таки это на войну были собраны люди.
Хорошо, хорошо. Еще какие у нас мысли? То, что касается того, что сестра сказала, я тоже согласен, потому что во всех даже других переводах прямо так и говорится, что они собраны для войны, for the war, то есть чтобы именно вести военные действия. Но, друзья, вот то, что брат Сергей сказал первую часть, да, то обратите внимание, и вот это очень тоже интересно, я сегодня сам вот немножко задался этой мыслью, думаю, подожди, как же все-таки вот соединить это, да? Еще одна разница между вот то, что мы читаем 38-39 глава и в 20 главе здесь, да, то разница еще заключается тоже вот в какой детали. Там собраны народы откуда? С севера. Там идет север. Здесь, посмотрите, говорится, что он выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, и потом что стоит? Запятая. Не с 4 угла земли Гога и Магога, а собирать вот именно всех, которые находятся на четырех углах земли, запятая, если так можно выразиться, и Гога и Магога. То есть здесь люди собраны не с севера только, а тут собраны со всей земли, отовсюду. Но употреблено тоже вот это имя опять, да? Гог и Магог, вот этих два имени. То есть здесь тоже в какой-то мере, в какой-то степени, да, показано, что какая-то будет определенная, ну, может быть, функция или роль какого-то лидерства, какого-то, может быть, особого усердия, или как это назвать, да? Но вот именно вот Гога и Магога. Вот в этом я где-то усматриваю, что что-то есть. Вот. В то время как перед тысячелетним царством, то так выходит, что, в общем-то, основная роль как раз-таки будут вот именно они, Гог и Магог. Хорошо, какие у нас еще мысли? Да, пожалуйста, сестра Галина.
В 38 главе Иезекииля сказано, «Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог». То есть Магог – это даже больше земля, вот как и сказано в Откровении. Это не какая-то личность, а просто земля, названная вот этим именем. И название земли. Здесь просто написано «Гог в земле Магог». То есть Магог – это даже, наверное, не человек. А уже в Откровении сказано «из земли Гога и Магога». То есть это, вот как я думаю, что это просто название земли такое. Может быть, этот Гог, ну, из какой-то определенной части, вот он из севера, с того же, может быть, а земля называется Магог. Магог, вот обратите внимание, если сравнить эти два места, Иезекииля и Откровения, то получается, Гог – это человек, а Магог – это земля.
Хорошо, то, что в Иезекииле так. Здесь, когда мы читаем вот 7 стих 20 главы, то здесь не говорится «земли Гога и Магога». Вот как раз на это я хотел обратить внимание. Да, а здесь говорится о том, что в четырех углах земли Гога и Магога. Вопрос стоит, Гога и Магога, если я так правильно понимаю, это как бы название тоже земли, или это просто какие-то, ну, если так можно выразиться, имена? Да? Или я неправильно понял, сестра Галина, как? Потому что в 7 главе земли, слово «земли» не относится к Гогу и Магогу.
Ну, а вот здесь, в 20 главе Откровения написано «находящиеся на четырех углах земли, запятая, Гога и Магога». Я рассуждаю, что это земля и еще вот какие-то еще две земли Гога и Магога. Ну, в моем представлении это так. Может, это неправильно, но, в общем, ну, может
хорошо,
быть и такой
хорошо
вариант.
Нет, здесь вот, что касается, просто очень важно, да, и вот особенно, когда смотришь в других переводах, там очень конкретно показана вот эта деталь, что он пошел обольщать и собирать народы, да, с четырех углов земли. Вот это слово «земля» относится, что с четырех углов земли, то есть отовсюду. Но потом стоит запятая, и еще дается какая-то еще деталь, да, еще и Гога, и Магога тоже. Хорошо, ну давайте так, друзья. А вообще вот немножко Галина подняла этот вопрос, да? Гог, Магог – это вообще кто и что? Кому это относится? Мы сейчас живем, да, вот опять-таки, если посмотреть Иезекииля, то здесь, посмотрите, вот сестра уже подчеркнула именно вот эту деталь, да? Что он говорит в 38 главе? Он говорит: «Я на тебя Гог». Вернее, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала. И потом следующий стих. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала. И потом 39 стих. Да? Так говорит Господь. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала. Кто такой Рош? Кто такой, что такое Мешех, Фувал? Кто такой Гог, как князь? Что такое Магог? Какие у нас по этому поводу, может быть, мысли или рассуждения? Что-то подобное мы еще находим в Писании? Пожалуйста, мысли. Значит, смотрите, друзья, давайте мы, я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что по нашим сегодня вот наименованиям, которые мы имеем, стран, местности и так дальше, такого не существует. Такого нету. Ни Магога, ни Роша, ни Мешеха, ни Тувала. Да? А многие комментаторы пытаются просто, знаете, созвучность наименования. Ну, например, Тувал, они говорят Тобольск, Тубал, да, Тобольск, Тувал, ага, значит, это Россия. Мешек, да, по-английски, Мешек, Москва, о, это, наверное, Москва, значит, это вот Москва, Тобол, значит, это Тобольск, вот это, значит, Россия. Вот оттуда, вот, и уже некоторые комментарии читаю, что это Путин восстанавливает армию, соберет оттуда, и вот именно это он там, и все такое, и такие комментарии уже сейчас на онлайн заходишь, все это, все как бы это есть, да. Что же это на самом деле, друзья? Правильно ли это так понимать? Значит, посмотрите, давайте мы откроем два места, они практически одинаковые, но это два места, где что-то об этом говорится и что мы имеем. Первое место – это книга Бытия, 10 глава. И посмотрите, что мы читаем. Это уже события, которые произошли после того, как Ной со своими сыновьями и с Нохами, с женой, вышли из ковчега. И потом, посмотрите, мы читаем 10 главу. «Вот родословие сынов Ноевых. Сима, Хама и Афета». У него было три сына. Первенец Сим, Хам и Иофет. Три сына. После потопа родились у них дети. Но дается нам родословие в обратном порядке. Сыны Иофета – Гомер, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мешех и Фирас. И мы можем немножко еще прочитать. Сыны Гомера, это первенца Иофета, Аскеназ, Рифат, Фагарма. Мы это имя уже тоже читали, да? Сыны Иована, который, по сути дела, четвертый, почему-то только он дан, Елиса, Фарсис, Китим и Даданим. От сих населились острова народа в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Теперь посмотрите, мы читаем первая книга Паралипоменон. И здесь нам дается родословная практически вот израильского народа от начала. И нам просто так и начинается первая книга, первая глава, первый стих. Адам, Сиф, Енос, Кайнан и так дальше. И потом мы читаем. Ной, Сим, Хам и Иофет. Сыновья Иофета. Гомер, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мешех и Фирас. Ну и опять сыновья Гомера и сыновья Иована. Значит, посмотрите, друзья, нам, оказывается, даны эти имена, которых мы здесь видим. Посмотрите, мы видим Магога, мы видим Мешеха и мы видим Фувала, которые нам перечислены вот здесь, в 37 главе Иезекииля. Значит, на тот момент... Даже на момент вот Израиля, когда он был, ну, время Иезекииля, это как раз, когда Навуходоносор пришел завоевать израильский народ, да? То есть это практически 500 лет, 500 с чем-то лет до рождения Христа. Еще на тот момент было хорошо понятно каждому израильтянину, еврею, что такое Рош, Мешех, Фувал и Магог. Окей? То есть это не что-то совершенно, так будем говорить, новое, и не что-то совершенно настолько старое, что его никто не понимал. Да? Ну, я просто скажу, у нас нету, чтобы взять и высветить, да? Но когда делаешь расследование и находишь вот эти исторические карты, то практически, друзья, Магог, это то, что находился на территории, то, что мы сегодня называем Турция. И от Турции сюда вверх, вокруг вот этого Черного моря. Болгария, Грузия, в эту сторону, вот сюда немножко, да. Вот это была территория Магога. Теперь, все, что находится, как мы называем, Европа, да, то есть, если так можно выразиться, вот то, что я сейчас назвал, это называется Северная Азия, да, и она пошла вверх оттуда, и вся вот эта территория, включая там Казахстан, там все, да, вот эта вся территория, почему и говорится с севера, он оттуда возьмет народы, да, эта территория, и что очень интересно, друзья, на сегодняшний момент вся эта территория, которая вот говорится или обозначена словом Магог, по сути дела, если смотришь, ну, подавляющая территория – это мусульманские страны. Это мусульманские страны. Даже включая, если Болгарию и все, и там больше половины мусульман, если кто знаком, да. То есть это территория, которая, хотя даже немножко как будто где-то заходит на территорию Европы, да, но это вообще-то территория мусульманских стран. Теперь что удивительно другое. Мешех, Фувал и Рош, да, это территория всей Европы, включая Великобританию. И туда, на север, захватывает где-то и территорию России, вот этой верхней, вернее, нижней части России. Да. То есть, если смотреть на карты, которые вот древние карты, то это практически территория, ну так будем говорить, чуть-чуть выше Израиля и наверх, да? Но здесь нам говорится, что с отрядами Фагарма, Фагарм чуть-чуть выше идет. Теперь дальше говорится, от пределов севера со всеми отрядами его. Это то, что Фагарм, это то, что, по сути дела, греки называли скифами. Когда смотришь по этому, да, но я думаю, это уже ближе к нам, уже немножко с историей, кто знаком, то скифские народности, да, все, это уже конкретно вот, вот эта часть, где-то взять вот, скажем, сюда ближе к Прибалтике, вот, вот эта вся территория, да, это вот то, что называется Фагарм, или позже называли скифы. Поэтому, друзья, в реальности получается очень огромная территория, которая включает в себя как большую часть мусульманского населения, которая практически конкретно сразу севернее Израиля, и территорию Европы, захватывающую вот хотя бы, может быть, нижнюю часть России и Прибалтики. Вот о чем идет здесь речь. Огромная территория. Огромная территория. Пожалуйста, брат Влад.
Получается вопрос здесь. Если идет описание вот именно вот Европы и севера, оно как-то по историческим данным, оно сопоставляется с тем, как Израиль смотрел вообще на всех врагов. Они всегда говорили о врагах с севера. Очень редко обращались как к югу или там к Египту или ко всем остальным. Но вопрос стоит, а где же тогда остается Африка и Америки? Как это так получается, что описание идет о таком большом, как говорится, объеме расстояний, но затрагивает как-то только Европу и Азию, и ни в коем случае не затрагивает Африку и Америки, хотя это тоже огромные территории, и тоже с огромной территорией связано огромное количество людей.
Пожалуйста. Вот такой вопрос, друзья. Америка, которая, по сути дела, на сегодняшний момент, мы говорим, что мы приближаемся к этим событиям, да, является самой мощной державой в плане экономической и военной мощи. Самая большая. Почему здесь мы не видим Америки, описание Америки? Один вопрос. Второй вопрос, почему мы не видим, ну, скажем, Африки? Да? Пожалуйста, брат Андрей.
Я извиняюсь, может, не на этот вопрос, а у меня, наверное, не вовремя встал. Да, еще один вопрос. Просто вот, ну, как я вот смотрю, да, вот дом Фагарма, но стоит запятая, а потом уже перечисляется вот от пределов севера со всеми отрядами его. Многие народы с тобой, то есть вот вообще север, если к Израилю взять, это просто вот если даже в телефоне открыть, это ровно Россия, если взять, и пределы севера, как бы северное государство. Вот это вот все полчища, вот готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе. Путь им мы ждем. То есть не знаю, насколько правильная мысль, но это вообще так, потому что как бы за словом фагарма вообще стоит запятая, да, и потом вот предел сервера, севера и все полчища. Но относится ли это к России действительно? Ко всей России, вот и со всеми республиками, и со всем, вот, и, вот даже, ну, не перечисляя эти народы, просто здесь не, они не перечисляются вообще, как
okay.
относятся или
нет. Но, друзья, я же как говорю, когда смотришь на карту, да, то по карте, по древней карте, хорошая часть относится, но здесь говорится, правильно брат подметил, от пределов севера. То есть оно захватывает. Но я о чем говорю, что не только Россия. То, что Россия показана здесь, да, это неизбежно показано. Но показана не только Россия. Показана практически, вот когда возьмете карту, да, и если посмотрите Турция, да, практически это... ну, как бы на границе с Европой, да, прямо вот разделение, да, вот море, да, и получается отсюда уже у нас от Истамбул, раньше это был Константинополь, да, это вот от Константинополя влево, если на карту смотреть, это начинается Европа. Вправо это Северная Азия, да, то есть вот Турция, да. Вот эта территория, это называется Гомер, и вверх, прямо возле Черного моря, и вокруг, и выше. Okay. А вот эта левая сторона Европа, то вот эти все остальные как раз-таки там. Речь идет о том, что не только как часто толкуют сегодня, особенно вот американские толкователи, почему-то очень их тянет на то, что просто сказать, что это Россия. И на этом поставить точку, что это Россия, Тобольск, Москва, вот значит оттуда. Да, захватывают ее территорию, но больше по карте, когда смотрит, захватывают ее вот именно территорию Фагарма, а не Магога. Магога захватывают только, если смотреть, вот здесь территория Грузии, знаете, немножко, может быть, выше там все, но это вот только вот эта часть, да. А Фагарма, и плюс, что говорится от пределов севера, то это да. Но суть, что не только Россия, а вся Европа. Вся Европа, это вся вот эта территория, друзья, идет. Но то, что задал брат Влад вопрос, друзья, какие у нас мысли, почему здесь мы не видим, вот ну, на сегодняшний момент мы с вами видим, Америка играет такую главную ведущую роль, как и экономическая держава, и как военная сила, да? Почему тут ее вообще нет? Ни на одной стороне, ни на другой. Но на сегодняшний момент Америка, понятно, на стороне Израиля, особенно вот сейчас с президентом Трампом, да, Обама уже повернул было это дело, но сейчас развернулось. Сейчас Америка опять с полной поддержкой. Почему мы ее тут не видим, брат Виталий?
Мне кажется, это как раз хорошее подтверждение тому, что мы изучали раньше.
Аминь.
Помните, да, что блудница мы, ну, как бы Вавилон. Теоретически считали, да, что это Нью-Йорк. Если все это случится, а это случится перед этой битвой, Америка, это как Африка будет тоже. И поэтому Африка не идет, и Америка тоже отдыхает. Я так думаю, что это как раз из-за этого, что не будет мощи вот этой военной.
Друзья, я вот лично понимаю точно так, как вот сказал брат. Когда мы проходили 17-18 главу, мы рассматривали и мы говорили, мы не знаем много еще, что может поменяться, но если это смотреть на сегодняшний момент, то... очень сильно похоже, что вот этот Вавилон, который город, царствующий над всеми царями, царствами земными, да, где находится ООН, с которым ведется торговля и все, очень похож, что это Нью-Йорк. Но если произойдет такое грандиозное уничтожение, и оно произойдет вот этой блудницей уничтожения до вот этих событий 19 главы, то, естественно, Америка не будет уже иметь такой силы, мощи, позиции мировой, чтобы действительно какую-то, ну так будем говорить, иметь такую роль. Вот на данный момент, кажется, без нее не обойдешься. Но если произойдет вот такое уничтожение, тогда все понятно. Тогда все понятно. Это один момент. Второй момент, то, что задал брат Влад, да, Африка, да, все-таки тоже большая территория и немалая населенность. Почему мы их не видим? Пожалуйста, сестра Галина.
А, вот в Иезекииле 38 глава, хорошо. 5 стих, там сказано, ну, можно начать с 4-го. поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиоплян и ливийцев с ними». Эфиопия – это страна африканская, поэтому тут вот Африка как бы указана.
Да, вот очень хорошо. Оказывается, Африка указана. Да, очень ограничено, да, мы говорим, нету Африки, она есть. Да, очень ограничено, только северная часть. А по сути дела, опять, если сегодня взять, да, то только, если так на карту посмотреть, только северная часть Африки, вот Эфиопия, Саудовская Аравия, да, они из себя представляют что-то в какой-то мере экономически и, ну, скажем, как военной мощи, да. Все, что пошло туда южней, ну вот, кто знает, у нас не так давно, месяца три назад, приезжал из Африки миссионер из Малави, да, Гедеон, очень хороший брат, и некоторые, он у нас не попал на собрание, был только в пятницу, но на молитве был, кто ходит на молитву, мы имели общение с ним, то дома у нас еще тоже собрались, он переночевал одну ночь, так что было такое общение, да, и он рассказывал, там по сегодняшний день вообще ничего нету удивительного, когда, говорит, мы едем, и вдруг... Говорит, через дорогу в повязках с копьями, говорит, и несутся кто-то куда-то на кого-то. Там и все. Это, говорит, норма вещей. Да, по сегодняшний день. Вот так вот, говорит, вот мы живем. Живем, вдруг слышим, говорит, понеслись. Собрались там куда-то что-то. Вот и все, да. То есть, по сути дела, там, в общем-то, и нету тоже ничего. А вот именно вот эта северная часть, да, она указана. Эфиопия, ну, не сказано Саудовская Аравия, но эта территория раньше была, принадлежала одному, все это была территория Эфиопии. Поэтому как раз-таки это тоже здесь указано. Хорошо, какие у нас еще вопросы по этому есть, друзья? Хорошо, давайте тогда мы пойдем дальше. Значит, 19 стих, да? «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Да? Какие у нас мысли есть? Мы, в принципе, об этом уже много говорили, но если у кого вопросы или мысли есть по 19 стиху. Хорошо, тогда мы пойдем дальше. 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Пожалуйста, какие у нас мысли по 20 стиху? Что-то нам особенное в этих словах, мы что-то видим здесь, друзья?
Я думаю, может быть... Вот категория людей, да, которые обольстил принявших начертания зверя и поклонящихся его изображению. Если взять, скажем, вот 20 главу и прочитать 4 стих, «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Разделяющая категория людей. Те, кто поклонился.
И кто?
Да, и кто не поклонился зверю.
Хорошо. Друзья, здесь вот еще раз нам подчеркивается вот эта разница. Это действительно очень и очень важно. Да? Кто принял начертание, кто не принял. Кто поклонился образу, кто нет. И что интересно, что это будет происходить, мы об этом говорили раньше немножко, да, но это будет действие обольщения, которое вот пошлет Господь на живущих на земле, когда мы читаем Фессалоникийца, за то, что они не приняли, да, вот истину, не приняли любви Божией. Да, то есть здесь. Еще, друзья, какие у нас мысли по этому стиху? Пожалуйста, брат Влад.
Такой вопрос сразу. Почему же они живые были брошены? Получается, если... Они шли против Бога, почему Бог просто не уничтожил их, а они как бы получают такую вот какую-то определенную степень милосердия, с одной стороны, что они не убиты, а с другой стороны, живыми брошены в озеро огненное.
Вот, друзья, интересный такой тоже момент, на который хотелось бы обратить внимание. Как, в общем-то, люди в целом окажутся в озере огня. Мы знаем, что все, которые не приняли Господа, они окажутся в озере огненном. Да, мы будем читать следующую главу, уготованную дьяволу и ангелам его. Но там окажутся люди. Зверь и лжепророк – это люди или это духи? Друзья, зверь и лжепророк – это духи или это люди? Люди. Это конкретные люди. Как нам показано в Писании люди, порядок оказывается в озере огненном? В самом конце, ну какой порядок у человека? Вот сегодня человек, который не принимает истины, живет по-своему, все. Мы знаем, в конечном итоге он окажется в озере огненном. Какие этапы он должен пройти? Вначале смерть. Так, дальше.
Смерть, он попадает в ад.
В ад?
В ад попадает, да. А уже потом только мы читаем, что ад и смерть, и они ввержены.
Подожди, потом после ада что еще будет?
Оно будет еще суд.
Еще будет суд?
Да.
Где еще человек будет...
Судим будут. Книги будет открыты, судим. Да. И судим каждый по написанному в книгах.
И только потом?
Уже и ад, и смерть, и все уже ввержено в озеро Огненное.
В озеро Огненное. Эти двое каким образом попадают в озеро Огненное?
Уже сразу получается.
Без смерти, без ада и никакого шанса на суда. Никакого. Просто раз и там. Без суда. Практически из людей в Писании мы видим только две личности, которые без суда окажутся в озере огненном. Да, пожалуйста, кто там руку поднимал? Я не... Брат Виталий, да?
Сейчас еще не успел прочитать, но мне кажется, все будут живые, брошенные, потому что неверующие, они же сначала воскреснут, чтобы предстать на суд. Помните? И потом будут брошены в озеро Огненное. Наверное, они тоже будут живые и брошены.
Ну, это понятно. Мертвым без разницы.
Да, то есть вот Влад говорит,
все воскреснут. Живые? Мы говорим, что воскресение, совершенно верно, это будет то, что будет уже в новом теле воскреснуть, да? Писание прямо говорит, что они будут мучиться, умереть не могут. Они, да, будут подвержены мучению, будут находиться в пламени. Но смерть убежит от них, да, ну, мы подойдем к этому, мы больше об этом поговорим. Но сама суть, друзья, конечно, все живые, просто кусок мяса в озере огненном, это бессмысленно, он что, ну, сгорит, да и все. Сама суть, что это вечное наказание, это живые, это души, да. Но эти двое, они ни смерти не испытают, ни ада, но самое основное – шанса на суда нету. Без суда. Без суда и следствия сразу брошены в озеро Огненное. Это только две личности, которые мы находим в Писании, с которыми Господь обойдется именно таким образом. И это я не думаю, что преимущество или поблажка, или еще. Я думаю, что это наоборот, как крайняя мера, что это даже без суда произойдет. Даже без суда. Настолько эти люди будут исполнены зла и вести себя таким образом, что просто им прямая дорога в озеро Огненное. Даже не в ад. Да? Потому что, друзья, мы сейчас, нам Писание говорит, вот посмотрите, я думаю, что очень хорошее место, которое нам открывает сущность этого положения, это помните, когда Христос в 16 главе от Луки рассказывает притчу о богаче и Лазаре. Я думаю, вы все помните эту историю, да, что жил богатый человек, одевался в порфиру и весон, пиршествовал каждый день блистательно, да, и у него возле ворот лежал Лазарь, бедняк, да, в струпьях, он даже не мог вставать, Писание говорит, лежал. И псы приходили, вот, облизывали его и так далее, да. И написано, что умер Лазарь и отнесен был на лоно Авраама. И по этому поводу есть некоторое мнение, существует ли сегодня лона Авраама или еще что-то, да? Но вторая половина, никто даже и не спорит, в Писании другого нету. Умер и богач. И что произошло? Что произошло с богачом? Посмотрите, вот мы читаем. Умер и богач, и похоронили его, и в аде «Будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил, сказал: „Отче Аврааме, умилосердись надо мной“». То есть неправедные люди, да, нечестивые, все, они оказываются после смерти в аду и по сегодняшний день. И они сегодня уже испытывают определенные мучения, как вот здесь написано, находясь, мучился, да. Но по всей видимости, друзья, то, что вот почему, когда мы приходим в 20 главу, то здесь нам говорится за озеро Огненное в самом конце, и нам говорится, что и ад ввержен в озеро Огненное. То есть не просто люди, да, а и сам ад в конечном итоге, где он находится или что, он будет взят и будет брошен в озеро Огненное. Конкретно нам Писание об этом говорит. Но видимо, что то, что будет происходить в аду и что в озере Огненном, это будет какая-то определенная все-таки разница. Видимо, там озеро Огненное – это худшая мера, поскольку вот и лжепророк, и зверь, они даже обходом прямой дорогой, мы видим, что они оказываются прямо в озере Огненном, как в худшем месте, как в еще худшем месте. Пожалуйста, какие у нас еще мысли? Хорошо, давайте последний стих. «А прочие, убитые мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Какие-то мысли, вопросы? Я думаю, что этот стих мы уже разобрали хорошенько, пока к нему подходили. Да, то мы говорили и смерти, которая будет посредством меча, того, кто сидит на коне и исходит из уст, и что это такое, и о птицах, и о том, что они напитались. Обо всем этом мы уже практически говорили на прошлом. Да, пожалуйста, брат Влад.
Вот, читая именно этот стих, я сразу вспомнил то рассуждение, когда мы говорили о том, что же значит слово и меч. Угу. И мы тогда пришли к тому, что рассуждали о том, что сам Христос совершал мщение, совершал вот этот суд над народом, и как бы другие никто ему не помогали. И вот рассуждая об этом, я все-таки вот так вот как-то в разуме думал, но по идее никто и не может, и не имеет права совершать какую-то помощь в суде Господнем. Получается, даже если кто-то хотел бы помочь, они как сами по себе не могут иметь права совершать суд Божий. Только сам Бог может совершать тот суд, о котором он говорил, что он топтал его сам. И вот чисто такая мысль о праве помогать Богу в его суде. Как бы мы, как таковые, будь то святые или избранные, мы все-таки не имеем права совершать суд Божий. Он сам его совершит.
Друзья, это тоже, я думаю, мы чуть-чуть как-то, я так в моей вот памяти есть, что мы чуть-чуть коснулись, но по сути дела, да, нам, как верующим, хотя мы будем сейчас говорить вот здесь дальше, да, что мы будем участвовать в процессе суда. Уже по нашем воскресении, когда мы сейчас перейдем к 20 главе, будет такое, да. И Писание нам говорит, не знаете ли, помните, в 6 главе Коринфянам апостол Павел говорит, не знаете ли, что вы будете что делать? Судить кого? Шестая глава Коринфянам, кто помнит, кого мы будем судить? Ангелов? Мы будем судить даже ангелов. Но вопрос стоит в том, что подразумевается под этим судом. Именно так будем говорить в качестве как свидетелей, в качестве как пример, что мы, находясь во плоти, все-таки в чем-то могли противостоять, еще там что-то, да, что в это включено. Либо сам вот этот элемент отмщения. Кому принадлежит, вот есть суд, да, ну так будем говорить, есть суд, элемент суда, это тогда, когда, ну, процесс идет, да, выясняется что-то, да, много участников. Но есть элемент, когда производится отмщение. Правильно, да? Кому отмщение принадлежит? Господь прямо сказал, мне принадлежит общине. Конкретно и прямо. Вот почему, друзья, тогда, когда мы внутри испытываем какое-то, ну, если кто-то нас обидел или еще что-то, да, и внутри испытывается какое-то желание отмщения, да, мести, зла, злорадства какого-то или еще что-то, да, ведь мы же люди, мы же все это испытываем. Я уверен, что не я один. Я уверен, что у каждого из нас, когда нам что-то больно, все, да, это приходит. Но автоматически сразу, даже на каком-то подсознательном уровне, что приходит? Стоп, 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 стоп. Что? А ну-ка дави все это внутри себя. Стоп, стоп, стоп. Это не то. Нам даже не надо много объяснять, да? Мы сразу же внутри ощущаем, подожди, это не тебе. Оставь. Стоп. Вот тут остановись. Да? Поразмысли на ложах ваших, как Давид говорит, и успокойтесь. Да? Это не нам. Это не нам принадлежит. Да? И более того, знаете, друзья, вот интересно, мы видим в Писании, где Господь очень сильно осуждает тех, которые в свои руки берут отмщение. Правильно, мы понимаем, мы берем где-то Ветхий Завет, и Господь посылает раба своего Давида с армией и говорит, уничтожь этот народ, или Саулу дает поручение, истреби Амалека, чтобы не осталось никого, это говорит, это мое отмщение, ты, говорит, должен выполнить, и все. И мы это понимаем, да, что это, во-первых, Ветхий Завет, во-вторых, это действие Божие, и он давал людям, да, мы читаем, вот когда Израиль завоевывал обетованную землю, но это же невероятно, выходят такие армии, да, и потом мы читаем, что произошло сражение, и пало там 100 тысяч там или еще что-то, да, из израильтян погибло ноль. Мы говорим, подожди, что-то невероятно, такого же не бывает. Да? Никто не погиб из сынов Израиля. Как же это произошло? То есть мы понимаем, что это было просто как орудие в руках Божьих, да, а вел брань сам Господь. Или мы читаем, да, когда эти пять царей пошли и сражались в долине Айлонской, да, когда мы читаем, что Иисус Навин поднял руку к небу и говорит, «Стой, солнце, остановись, луна!» Да? Написано, никогда еще не было времени, чтобы Господь так слушал человека. Это же представить себе, остановилось все движение Вселенной. Вот солнце движется, все, и все стало. Как это могло произойти? Ну, что интересно дальше написано, да? Что, говорит, произошла битва, и они поражали, и Господь послал, и падали с неба камни. А откуда там камни? Если вы помните, падали с неба камни. И написано, что истребили всех, да, но те, которые погибли от камней, было больше, чем те, которые погибли от меча. И вот интересный вопрос. Откуда камни? Что это такое было? Ну, второй вопрос. Они же все вместе там находились. Почему камень ни одного не прибил еврея? Камни, как падали камни, что они от них уворачивались, или как это так могло произойти? Надо просто взвесить, ну как это могло произойти? Ну вот так произошло, что от камней вот эти все цари, да, погибли, все это, да, целое огромное войско, ни одного не осталось, а еврея ни одного, ни камень не шарахнул, ничего, да, вот как? Поэтому, друзья, вот, ну, на вот самом деле, да, Писание говорит о том, что это вот есть, и это, хотя мы читаем и говорим, вот Давид, вот там Иисус Навин, это Бог производил общение. Но с другой стороны, когда мы видим, что люди начинали производить что-то, да, но Господь почему-то за эти вещи говорил очень-очень-очень серьезно, да, очень серьезно. Но самая прямая, такой самый сильный пример, сейчас не буду просто время тратить, да, Иов, да, когда он прямо говорит, зачем, говорит, вы нападаете, говорит, на вот меня и так дальше. Да, и потом мы видим, что произошло, как Господь. Или тоже очень сильное такое тоже место, когда мы читаем книгу Псалмов, и посмотрите, очень сильное место, 68-й псалом, он лично меня когда-то очень сильно тоже коснулся. Здесь Давид находится в большом каком-то потрясении. Он говорит: «Спаси меня, Боже, воды дошли до души моей, погряз в глубоком болоте». Он здесь пишет, да, говорит: «Я, говорит, чужим стал даже для братьев, все от меня отворачиваются», и так дальше. Да, он все это... и он здесь пишет, нам не дается всего, это псалом Давида, но здесь он говорит: «Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя». То есть что-то он тоже, ну, натворил, как по-нашему. Но посмотрите, он дальше говорит, когда мы читаем. Он говорит: «Излей на них, на врагов моих, ярость твою, пламень гнева твой обымет. Жилище их да будет пусто, в шатрах их да не будет живущей. Ибо кого ты, Боже, ты поразил, они еще преследуют. И страдания уязвленных тобой умножает». И посмотрите, он говорит: «Приложи к беззаконию беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладится из книги живых, и с праведниками не запишутся». Почему? В свои руки взяли суд. Господь и так что-то делает, да? Ихняя была ответственность проявить милосердие. К страждущему должно быть, Иов говорит, сострадание и милосердие. Где оно? Без разницы. Знаете, вот очень интересно, у нас вот Игорь Валентинович Цыба был, и он проповедовал о страждущих, у нас запись есть, я как-то прослушал тоже. И вот он интересную мысль одну там сказал, когда вот притча о самарянине, который вот, помните, шел человек из Иерусалима в Иерихон, его встретили разбойники, побили и так дальше, проходил священник и так дальше. Да? И вот он интересную мысль, я как-то на это сильно не обращал внимания. Да? Он говорит: проходил, говорит этот, взял и оказал милость. Он разбирался, прав он был или не прав, этот вот, который шел по дороге, что он натворил, кто он такой, или еще там что-то. Он разбирался? Вообще не разбирался. Он увидал человека в беде и оказал помощь. И Господь говорит: иди и поступай так же. А если ты видишь человека в беде и пытаешься добавить ему и сказать: заслужил, так ему и надо, или еще что-то, Господь говорит: вычеркни из книги жизни, и с праведниками не запишется. Насколько вот это серьезно, то, что вот говорит Влад. Потому Писание говорит, что отмщение он производит сам. И даже не та армия, которая идет за ним, облеченная в белых одеждах. Не им это дано право. Не им. Давайте мы тогда перейдем к 20 главе. Давайте я прочитаю, мы, понятно, сегодня не осилим всю 20 главу. Я прочитаю просто несколько стихов и потом некоторые как вступление сделаю. Смотрите: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколь не окончится 1000 лет». Второй раз говорится 1000 лет. «После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Третий раз: прощей же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Это пятый раз 1000 лет. Когда же окончится 6-й раз 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». Ну вот хотя бы до этого времени. Значит, друзья, здесь нам показан вот этот критический момент, то, что Писание называет воскресение из мертвых, начало тысячелетнего царства. Опять-таки, когда это происходит, да, очень удивительно. Вы знаете, сегодня я просто взял, уделил время, вот просто пару часов, и взял и просмотрел, ну, не знаю, порядка 20, наверное, толкований, которые попытался, чтобы все-таки, ну, думаю, интересно, вот как все-таки люди приходят к какому-то мнению, не вот просто заявление, а вот какое-то вот мнение, как вот они к этому приходят, на каком основании. Вот мне просто для себя было очень интересно, вот, ну вот оно, воскресение из мертвых, да. И что удивительно, что я нашел 5 воскресений, о которых говорят люди. 5. Ну вот как? И стал вот брать, как-то складывать, еще там что-то, да. Но не выходит ничего. И вот интересно, посмотрите, что говорит вот такое вот очень тоже важное место, на которое я раньше не обращал внимания. Вот приезжал брат из Израиля, и как-то он на это место меня указал, и я посмотрел, и посмотрите, здесь конкретно говорится, 15 глава, 1 послание Коринфянам. И здесь нам говорится, 19 стиха, «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, есть порядок воскресения. Первенец – Христос. Первый – Христос. Воскрес из мертвых? Воскрес. Читаем дальше. Потом Христовы – это кто? Это кто? Кто Христовы воскреснут? Это мы. О нас идет речь. Потом Христовы. Ну, посмотрите, что сказано, очень интересно. Когда? Потом Христовы в пришествии Его. Когда воскреснут Христовы? При внезапном где-то там, когда-то в середине, еще пришествия нету, но есть вот взятие церкви, это еще не пришествие Христа. Это еще нет. Вот будет пришествие, а есть взятие церкви. Но интересно, что Христовы-то воскреснут не во взятии церкви, оказывается, да? А в пришествии? Или как? О чем тогда речь идет? Речь идет просто-напросто, что пришествие и взятие церкви – это одно событие. И оно произойдет. Вот то, что мы читаем 19, вот здесь 20 глава, да? И конкретно говорится, что воскреснут Христовы. Это, если так можно выразиться, да, вот второе воскресение в кавычках. Да? Нам Писание говорит, когда мы в Откровении, нам Писание говорит о двух воскресениях. Блажен, имеющий участие в воскресении первом. Ну, мы не дочитали в следующий раз, да? Над ним смерть вторая не имеет власти. Это первое воскресение. Но если так можно выразиться, перед первым воскресением еще какое воскресение? Христово. То есть, если уже идти по этому, да, то Христос, как первенец, первое воскресение, потом воскресение Христовых в Его пришествие, а потом нам говорится, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднится всякое начальство и всякая власть. Все. Другого нету. А потом конец. Вот Писание нам конкретно об этом говорит. Мы сейчас, друзья, будем уже заканчивать. Я на что просто хотел обратить внимание. Посмотрите, мы с вами подошли практически, ну, уже, так скажем, к концу всех вот этих чудесных событий, да, и тут вот уже начало тысячелетней царства. Мы с вами подошли то, что Писание нам говорит, время великой скорби, конец, время великой скорби. Мы подошли к вот этому рубежу. Я, вы знаете, просто хотел, друзья, обратить вот очень коротко пару моментов, чтобы опять-таки немножко как-то закрепить, и чтобы у нас, когда мы услышим некоторые фразы, чтобы они остались у нас как бы в нашем сознании. Первое, посмотрите, мы читаем в книге Даниила, 9 главе. И здесь нам говорится, что Господь открывает Даниилу о 70 седьминах. Но я прочитаю только 1, 27 стих. и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». Значит, посмотрите, друзья, первое, нам показано, что вот эти все события, о которых мы с вами столько рассуждаем, это 7 лет до 20 главы. Вот о чем мы с вами говорили. Начало этих 7 лет, определить вот именно день, довольно-таки нелегко. Мы с вами говорили об этом уже немало, да? Но конец к нему будет, во-первых, подходить, он будет более очевидный, да? Но будет конкретный вот такой конец. Более того, посмотрите, Иисус Христос, когда мы читаем в 24 главе Матфея, то Он говорит об этих событиях тоже довольно-таки конкретно и ясно. Посмотрите, мы читаем с 15 стиха, Он говорит такие слова. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящие в Иудее добегут в горы. Кто на кровле, да не сходит взять, кто на поле, не возвращайся. Горе беременны, молите, чтобы не случилось бегство вашей зимой. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Это то, что названо великая скорбь. Сама великая скорбь, обратите внимание, Писание нам конкретно определяет дату великой скорби. Когда прекратится жертва и мерзость запустения? 3,5 года. Не 7 лет, как часто говорят, а 3,5 года. Писание определяет, что это время великой скорби. Это то же самое, что говорится в книге Иеремии в 30 главе «Бедственное время для Израиля». Некоторые пытаются сказать, что для Израиля последняя седьмина – это прекрасное время. Как раз таки наоборот. Посмотрите, что мы читаем, Иеремия, 30 глава, 3 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля, Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». Вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь: «Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? Горе, велик тот день, не было подобным ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен». Это спасение, то, о чем мы читаем Римлянам в 11 главе, когда говорится, что от ожесточения произошло до времени, и спасется весь Израиль. Это то, о чем нам Писание говорит конкретно, когда показывает о том, что произойдет вот то, что ноги Господа станут на Елеонской горе. И посмотрите, в 13 главе нам говорится о том, что мы сейчас только кончили рассуждать, как, знаете, о грандиозном, трагическом событии. Посмотрите, книга Захария, 13 глава. «В тот день откроется источник дому Давидовым и жителей Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь, я истреблю имена идолов с этой земли. Они не будут более упоминаемы, равно как и лжепророки, нечистого духа удалю. Тогда, если кто будет прорицать, отец и мать его предадут. И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели каждый своего видения. И каждый скажет: я не пророк, я земледелец. Ему скажет: от чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых, и будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены и вымрут, а третья останется на ней. Две трети будут истреблены. И введу эту третью часть в огонь, расплавлю, как плавят серебро, очищу, как очищают золото. Они будут призывать имя мое. Я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь Бог мой». Для Израиля это действительно очень и очень тяжелое будет время. Они будут уже собраны, но постигнут вот эти муки. Это будет особый день, и результат в конечном итоге будет спасение. А время, о котором нам говорит, Писание нам тоже указывает. В Откровении, в 12 главе, 6 стих, нам конкретно говорится, что эта жена будет в пустыне 1260 дней. Но когда мы смотрим другие места, в 12 главе Даниила, то нам говорится 1290 дней, но блажен, кто доживет до 1335 дня. Это 45 дней плюс к этому, да? Я думаю, наше время вытекло, мы в следующий раз немножко этого коснемся. Но вот это, друзья, то, что мы здесь с вами теперь выйдем, да, это конец всем этим событиям и начало теперь тысячелетнего царства.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.